Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы, посвященные книге «Исход». И сегодня мы поговорим по поводу ключевого события, ключевого элемента вот этого исхода евреев из Египта. Последнюю ночь пребывания Израиля в Египте произошло следующее событие. Фараон повелел Моисею уйти от лица его и сказал, что если он хоть раз еще увидит Моисея, тот не будет жить. И вот после таких слов фараона Господь через Моисея повелел сделать следующее. В каждой еврейской семье, если семья бедная, то несколько семей, должны соединиться и заколоть ягненка. Испечь его вот так, не раздробляя его целиком, испечь. Все, что осталось, останется, должно быть сожжено. Сцедить кровь закланного ягненка и кровью этой помазать косяки домов, где живут израильтяне. А сами они должны в эту ночь вкушать трапезу из этого ягненка. Обязательно с горькими травами. Обязательно должны быть совершенно готовы к тому, чтобы выйти в путь. Посох должен быть в руках. Одежда должна быть припоясана. Обувь должна быть на ногах. То есть это люди, готовые в путь. Они вкушают перед дальней дорогой. Они вкушают трапезу, зная, что эта трапеза последняя трапеза в стране рабства. Они знают, что благодаря этой трапезе они выйдут на свободу. А ночью проходит по Египту ангел смерти и входит во все дома, где нет знака, сделанного кровью пасхального агнца. И заходя в этот дом, он уносит жизнь одного из первенцев мужского пола во всем Египте. И наутро египетская земля огласилась воплем. Каждый обнаружил в своей кровати умершего первенца. От фараона до последнего раба. Весь Египет покрылся стоном и плачем, и фараон отпустил народ. И пока Египет рыдал, народ с радостью пошел за своим вождем, за Моисеем, пошел принести служение Богу. Принести жертвы Богу, фактически же вышел на свободу. Израиль в эту ночь не просто пировал, как это иногда пытается представить. Израиль в эту ночь бдел. Это было бдение Господу. Охраняемые помазанием святой крови пасхального агнца, они служили Богу. Служили своим бодрствованием, своим бдением, своим духом. Пока мир спит, будущие служители Богу совершают вот эту службу, совершают это таинство, о котором по-настоящему в те дни еще пока никто не знает. Но эта ночь стала началом не только избавления Израиля. Ночь эта стала пророчеством и прообразом гораздо более важных, серьезных всечеловеческих и вселенских событий. Но в память об этом Израиль и должен был до последних дней своего существования помнить об этом. Он должен быть 14-го Нисана каждого года совершать в память об этом событии пасхальную трапезу и всех своих первенцев, которые родятся в израильской семье, должно было посвящать Богу, то есть приносить в жертву Богу, приводить в храм, отдавать их Богу. Они Божьи, они должны принадлежать Богу в память о том, что великая, дорогая цена заплачена за свободу израильского народа. Вот, разумеется, они не убивались и не заколались, эти первенцы, и даже не оставались при храме. Они выкупались. Об этом достаточно хорошо известно, например, из эпизода евангельской истории, поскольку Иисус был первенцем у Марии, и она, придя на 40-й день, придя в храм, она принесла по бедности своей птенцов голубинных в выкуп за вот этого рожденного ею Сына Божьего, Иисуса Христа. Это событие, которое празднуется Русской Православной Церкви как праздник Сретенья Господня. Каждый человек должен знать и помнить, что на самом деле ветхозаветная Пасха, она стала прообразом, пророчеством Пасхи Нового Завета. Важно знать, что Христос умер на кресте именно 14-го Нисана, и что воскресение Его стало утром освобождения Его народа. Что значит Его народа? Вот Христос умирает на кресте 14-го Нисана. На третий день Он воскрес. И это воскресение, утро воскресения, есть знамение победы, знамение освобождения Его народа. Мы это очень хорошо видим на иконах воскресения. И знамя в Его руках, знамя победителя. И Он, спускаясь в ад, сокрушая твердыни адовы, выводит за собой свой народ. Как Моисей после этой ночи, пасхальной ночи, когда был заклан пасхальный агнец, он выводит за собой освобожденный народ, так и Христос воскресением своим выводит освобожденный им народ. За ним стоит толпа народа, люди. В этой толпе, как мыслится, как верится нами, где-то должны найти место и мы, потому что народ Его – это Церковь, новый Израиль, новый народ Божий, те, которые приняли пасхального Агнца, которые уверовали, что Христос есть тот самый Агнец, который дарует освобождение. Конечно, по воле Божьей Ему так хочется, чтобы все спаслись. Бог хочет спастись всем. И Он рад был бы, если бы в Церковь вошли все, чтобы все и спаслись. Но Он не может заставить ничье сердце ни поверить, ни полюбить. Церковь существует, врата ее открыты для всех, но только тот, кто примет пасхального Агнца, тот, кто уверует, что кровь Христова дарует вот эти великие блага освобождения, тот входит в Церковь и, стало быть, выводится Иисусом Христом в землю обетованную, в Царство Божье. Вся ветхозаветная Пасха таким образом пророчествует о будущем спасительном заклании совершенного Агнца Божия, Иисуса Христа. Он есть, собственно говоря, та жертва, чья кровь и спасает от смерти. Он есть та жертва, вкушая которую мы получаем свободу служить Богу. Кровью Иисуса Христа мы спасаемся от смерти. Телом Иисуса Христа, соединяясь с Ним, освящаясь этим телом, мы получаем силу, свободу и благодать всю нашу жизнь посвятить Богу, послужить Богу. Это связано и с таинством крещения, и миропомазания, это связано с таинством причащения. Все это события ключевые в христианском жизни. Так вот, все это, что делает для нас Христос, прообразовано той самой ветхозаветной Пасхи. Например, пасхальный агнец съедался, то есть семья или несколько семей вкушали его, кровью помазывали косяки домов. И это помазание кровью спасало людей, находящихся в этом доме, от смерти. Апостол Павел использует этот образ. Он не говорит только именно о вкушении крови. Он, используя этот образ, говорит, что все мы, приняв помазание кровью, святой кровью Агнца, или приняв крапление этой кровью наши сердца и души, мы спасаемся от смерти. Не от физической смерти, а от смерти как жизни без Бога. То есть мы, благодаря этой крови, получаем подлинную жизнь. Смерть не имеет над нами власти. И даже умирая физически, мы не ощущаем смерти как провала в какое-то ничто или провала в небытие. На примере святых это хорошо видно, особенно на примере Божьей Матери, которой даже слово «смерть» неприменимо, а используют слово «успение». Но мы видели и по святым, которые просто переходили из вот этого бытия, этой жизни в ту. Они уходили к Богу. Для них не было бы даже ощущения смерти как переживаемой трагедии, а был наоборот, как открытые двери к тому, кому они всегда стремились, к Богу. Вот в этом плане смерть, как некоторая трагедия, она через причастие крови Иисуса Христа преодолевается. Мы именно Его кровью и освящаемся, и спасаемся от смерти. Смерть пасхального Агнца освобождала народ не только от неизбежной смерти. Она спасала его от рабства греху и дьяволу, от рабства лжи, символом которой и является, собственно, фараон. То есть, совершая эту пасхальную трапезу, израильский народ бежал из Египта, бежал из страны, где он был рабом, бежал из страны, где все отравлено ложью, раз они не приняли свидетельство истинного Бога. Они бежали из страны, где фактически это символ греха. Египет и остался для Израиля и для, собственно говоря, святых отцов, так навсегда и остался символом греха. И Христос через кропление Своей кровью, через Свою жертвенную кровь, которую мы принимаем, и помазание, которое на сердца Своими принимаем, причащаясь тела и крови Христовой, Христос спасает нас, спасает и от греха, от рабства греха, от рабства дьяволу, спасает, давая возможность жить только для Бога. Все это хорошо отражено в молитвах, которые читаются при совершении таинства крещения. И, кроме того, смерть пасхального Агнца напоминает рабам египетским, что они на самом деле дети Божьи, и выводит их именно для такого сыновнего служения Богу. И Христос, умирая за нас, Он через Свою кровь, через Свою жертву, через Свое заклание возвращает нас Богу и возвращает Бога к нам. Он примиряет нас с Богом. Он открывает нам, что мы дети Божьи, если мы принимаем эту жертвенную кровь. Если мы причащаемся тело и крови Христовы, то мы уже не чужие Богу, мы свои Ему. И Он Отец наш, и мы уже никому ничего не должны, никакой дьявол и никакой грех не должен иметь над нами власти и не имеет. Мы искуплены кровью Агнца, кровью Христа, и можем свободно теперь всю свою жизнь, как дети Божьи, посвятить в любви Богу. Ну и одним из таких интересных тоже особенностей, на которые указывает, повествуя о смерти Иисуса Христа на крестном древе, Иоанн Богослов. Дело в том, что всем известно, когда Христос умирал на кресте, то хотя у тех, кто был распят с Ним справа и слева, перебили голени, потому что обычно, умирая на кресте, человек умирает долго и мучительно. Его агония на кресте может продолжаться больше суток, до 2-3 дней при сильном человеке. И чтобы не сквернить святую ночь и ту субботу, которая должна была наступить, был отдан приказ перебить голени, чтобы разбойники, распятые со Христом, поскорее умерли, задохнулись и умерли. А вот эта процедура ко Христу не была применена, потому что Он умер очень быстро, рано, и таким образом кости Его не сокрушились, голени Его не перебились. И Иоанн Евангелист указывает, что то же самое было и с пасхальным Агнцем, должно было происходить. Нельзя было дробить Его костей. Он испекался целиком, и ни в коем случае дробить нельзя было, и съедался тоже целиком. Кости Его не надо было сокрушать, нельзя было. Это было предсказание свидетельствует Иоанн Богослов о том, что Иисус Христос, умирая на кресте, умрет своей смертью, и кости его не сокрушатся. И, кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что произошло в Израиле, та ветхозаветная Пасха, заклание пасхального агнца, благодаря которому Израиль был освобожден и выведен из Египта, чтобы идти на служение Богу и, в конце концов, землю обетованную, это ведь не только пророчество и прообраз, раскрывающий и указывающий на новозаветного агнца, на Иисуса Христа. Вот, обращая внимание на ветхозаветную Пасху, мы ведь и само таинство крови Христовой, таинство причащения видим несколько иначе. Мы привыкли воспринимать то, что творится в церкви, только в символах благочестия, только в символах борьбы со грехом, только с тем, что помогает нам стать более чище, нравственнее, добродетельнее. Мы перестали воспринимать таинство крови Христовой, таинство причащения, которое бывает в церкви, как то единственное, что спасает от смерти. Мы об этом не говорим, мы это не чувствуем, но, указывая на ветхозаветные обстоятельства, мы можем постоянно напоминать себе, что причащение тела и крови Христовы – это не просто то, что утверждает нас в любви к Богу, не то, что помогает нам стать лучше. Это единственное, что может спасти нас от смерти. Это единственное, что может нам перейти в настоящую подлинную жизнь и избежать того суда, который ждет Египет и весь мир в последние его дни. Когда мы читаем книгу Апокалипсиса, те события последних дней мира, читаем об огненном озере, в котором будут брошены все служители, ангелы, сатаны и все люди, не принявшие помазанья крови от святаго. Все те, кто не убелили одежды в своей в крови агнца, вот все те, кто через это кропление крови не прошел, они пойдут в огонь, в огненное озеро. В таких категориях мы понимаем, что причащение не просто некоторая желательная вещь. Это единственное, что может нам в тот день помочь избежать этой смерти. Убелить себя в крови агнца, принять кропление крови, которое одно только может спасти от смерти. Как тогда бедные израильтяне, бедные евреи, которые темной египетской ночью сидели в своих домах и слышали крик, поднявшийся по Египту, и чувствовали, как мимо них проходит ангел смерти, чувствующий дыхание смерти, и ощущали, что на самом деле живы они, только благодаря крови. И попробовал бы кто-нибудь из них проигнорировать повеление Моисея и не помазать кровью агнца свой дом, он бы, первенец бы его был умешлен. Потому что ангел воспринимал только помазание крови. Он не смотрел на плоть, он видел только кровь агнца. Она была для него знаком не прикасаться к этому дому, проходить мимо. Вот в таких категориях, размышляя и рассуждая, в данном случае и Новый Завет обретает некоторую не просто благочестивую, такую морализаторскую направленность. Он помогает нам восстановить жизненность самого опыта причащения, жизненность Евхаристии, жизненность того, что человеку необходимо причащаться тело и крови Христовы, чтобы просто жить, чтобы выжить в те дни, когда ничего другое больше помочь не может, потому что только это действие по-настоящему способно спасти человека от смерти. И второе, не менее важное обстоятельство, связанное с исходом, это переход через Черное море. Фараон разгневался, он увидел, что Моисей ушел от него, и что еврейский народ не вернется, и он погнался за ним и догнал его у некоторого водоема. которое в Священном Писании обозначено как Черное море. И, догнав, думал, что все, он теперь истребит этот народ, а остатки обратит в самое жестокое рабство. И народ испугался, потому что понимал, что впереди вода, сзади армия. Им ничего не может помочь. И вот, ударив по воде жезлом, Бог, Моисей ударил по воде жезлом, море расступилось, Бог наслал сильный ветер, море обнажило и стало как суши, и вода стояла по левую и по правую сторону, и Моисей пошел со своим народом и прошел по глубине морской, как по суху. Когда египтяне погнались за ним, они ничего не успели сделать, не успели догнать ополчение израильское, воды сомкнулись, и армия фараона погибла. И тогда евреи воспели радостную и победную песнь. Переход через Черное море, по свидетельству апостола Павла, это есть прообраз крещения. Он так и пишет об этом. И все, проходящие за Моисеем, крестились в Моисея, во имя Моисея, в облаке и в море. Вода, через которую они прошли, была как бы купелью, облако, как присутствие, как знак Бога, которое шло с ними и покрывало их, было как знак благодати Святого Духа. Они верили Моисею и шли за ним. И в этом плане действительно это прообраз крещения. Ну а как иначе должна была начаться новая жизнь этого народа, как не через обновление их водами, благодатными водами, как не вот это прохождение, как символ отрыва от всего прошлого, от страны греха, от мрака греха, от царства дьявола, который был Египет, и они прошли через воду, как посуху, через воду, которой они переродились и возродились, и радостно воспели новую песнь Богу, и получили силы, и они оставили, стряхнули все, что было в Египте, со своих ног, для того, чтобы теперь стать только слугами Божьими, для того, чтобы переслужить Богу. Жизнь новая начинается именно через такое отречение от прошлого и возрождение в благодати Святого Духа. В этом плане важно нам понять, что ведь за крещением для них, вот за таким своего рода прохождением через море, за их символическим крещением начиналась пустыня, а не обетованная земля. Пустыня, где, проходя через разные испытания, народ должен был бы возрасти в вере и уповании на Бога. Началась пустыня, где они должны были пройти испытания, в которых бы очистилось их сердце, чтобы с очищенным сердцем войти уже в землю обетованную. И Христос после своего крещения уходит в пустыню. И мы, крестясь, должны понимать, что это не означает, что, выйдя из купели, мы теперь обречены на счастье и процветание. Мы переходим от мира греха, от того, что святые отцы обозначают мир сей, от того, символом чего является Египет, от царства, в котором царствует грех и дьявол, идем к Царствию Божьему, к царству, где правит любовь, правда и добро, к Царствию Небесному. Но проходим мы это через пустыню нашей жизни. Мы приступаем служить Богу и возрастаем в вере и стремимся к царству. Мы идем, но путь к этому царству – пустыня. Жизнь, вся наша жизнь, труд, сухость, терпение, упование, искушение и прочее. Но чтобы в этих скорбях и искушениях мы могли бы возрасти и стать готовыми вступить своими ногами в землю обетованную, оставив все, что привязывало нас к миру греха, к миру дьявола, отречься от всего этого и готовыми войти в Царство Бога. На этом мы нашу сегодняшнюю беседу заканчиваем. До свидания и храни вас всех Господь.